эфире программа «Образ».
Здравствуйте! В эфире православная духовно-просветительская программа «Образ». Я ее ведущая Елена Цыганова. Я рада сегодня представить вам, у нас в гостях митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию, чтобы принять участие в нашей программе. Я предлагаю нам сегодня поговорить о Великом Посте. Когда появилась эта традиция соблюдения Великого Поста?
Традиция соблюдения именно Великого Поста возникла с древности, с глубокой древности, образом или прообразом Великого Поста нашего является пост Спасителя. Спаситель 40 дней и 40 ночей постился в пустыне, иудейской пустыне. Все мы помним высказывание, где говорится о том, как дьявол искушал его после того, как Спаситель подвязался в пустыне. Этот пост сохраняли апостолы, ученики Спасителя. И затем последующие христиане также хранили эту традицию. Великий пост является самым древним вообще постом. И, конечно же, русская церковь, когда она восприняла православие, то она также восприняла традицию Великого Поста. Конечно, пост, Великий Пост есть не только у православных, есть у католиков, у армян, даже отчасти у протестантов. Хотя, конечно, все это не идет ни в какое сравнение с нашим православным постом, с нашим православным воздержанием. Но, тем не менее, традиция сама по себе очень древняя. И Великий Пост – это то, что есть, в общем, практически у всех почти христиан.
Как известно, да, вот пост еще называют духовной весной. Это время самосовершенствования человека. И здесь нельзя говорить, да, вот о посте как о воздержании пищи, да, именно в телесном плане. А здесь именно должно быть значение духовного содержания поста. Вот как человеку подготовить себя к этому времени?
Нужно понять, что пост, или точнее, как правильно говорит церковь, называет Святая Великая Четыридесятница, это не только время воздержания в пище, что это не постная некая диета, когда мы воздерживаемся с разной степенью строгости от вкушения тех или иных продуктов. Это время особое, время духовное, когда мы больше времени должны уделять молитве, добрым делам. И поэтому как на это настраиваться? Ну, очень просто. Заставить себя молиться регулярно, читать Евангелие, читать другие духовные книги, думать больше о душе, понимая, что содержанием жизни, подлинным содержанием жизни является не только наша обычная житейская суета, зарабатывание денег, прием пищи, какая-то работа и прочие вещи, что все-таки главное, что в человеке есть, это душа. И вот то содержание, которое человек приобретает на земле, это содержание становится достоянием человека вечности. И поэтому нужно подумать, конечно же, о душе и просто себя заставить, потому что многие знают, но не все хотят реально приступать к этому периоду, и не все стараются или не все могут поступать правильно. Есть у людей порой перекосы, кто-то не соблюдает пост, кто-то исключительно на гастрономических особенностях как-то задерживается. Я вспоминаю, как один батюшка рассказывал, говорит, вот как только Великий Пост, у нас там в одном заведении давали постные сосиски, соевую колбасу, соевую сметану и так далее. Получается некая замена, то есть иллюзия того, что ничего не меняется, все остается. Ну вот вместо мясного получается сои. Но запах-то мясной.
Действительно, такое очень доброе время, когда можно привести себя, свою душу в правильное состояние. Возможность проявления, вот насколько мы сильны в своей собственной вере.
Да, да, реально, потому что мы должны просто понять, мы являемся заложниками, рабами нашего тела, наших физических потребностей, или все-таки у нас есть душа, и все-таки душа является, ну вот, образно говоря, хозяином в доме. Вот, собственно, такой пример. Нередко сравниваю человека, душу и тело, с наездником. И душа человека – это наездник, который едет на животном, осел там, или верблюд, или лошадь. И вот кто будет хозяином реально? Животное, которое будет определять, с какой скоростью ехать, куда ехать, как ехать, или стоять, или вообще не ехать, или наездник, то есть душа человека. И поэтому время Великого Поста – это время такого испытания, время проверки, а кто мы? Мы – это тело, или все-таки есть душа, и душа не является просто приживалкой в теле.
Но об этом ведь думать нужно не только во время Великого Поста.
Правильно? Конечно, об этом нужно
думать на протяжении всей своей жизни.
Об этом нужно думать всегда. Но знаете, человек погружается в суету, постоянно какая-то занятость. Люди говорят, знаете, вот мы хотели бы прийти в храм, да и хотели бы почитать,
а что-нибудь
духовное.
Нет.
Да времени нет. У кого там учеба, у кого работа, у кого там дети и так далее. То есть отговорок множество. Но хотя бы Великий Пост нужно провести особо для того, чтобы просто убедиться и понять вообще, а где мы находимся, и вообще хотим ли мы быть реально человеком, или мы соглашаемся с ролью просто обычного животного.
Остановиться и подумать, для чего я живу, как я живу.
Конечно,
и какой
конечно.
Смысл и
конечно.
Цель моей жизни.
Конечно, конечно.
На Великом Повечерии понедельника, вторника, среды и четверга, а также на пятой неделе Великого Поста читается канон Андрея Крицкого, преподобного, известного песнотворца, и, конечно же, то его творение, которое сейчас у нас в храмах на первой неделе Великого Поста читается, влияет очень положительно, если можно так сказать, да, вот на души верующих людей. Расскажите о традиции совершения этого канона.
Великий покаянный канон читается первые 4 дня первой седмицы Великого Поста. О чем он говорит и чему он учит? Начну несколько издалека. Для современного человека книга, вот любая книга, это прежде всего источник информации. И мы читаем книги для того, чтобы что-то узнать, с чем-то познакомиться. Кто читает исторические произведения, кто читает классику, кто читает романы и так далее. То есть разные есть предпочтения у людей, но книга в основном это источник информации, либо пища для фантазии, может быть, каких-то. Библия это совершенно особая книга. И мы не умеем читать Библию. Многие люди читают Библию как обычную, простую книгу. Читают, да, вот слушайте, вот здесь так, а почему так, и все. Канон Андрея Крицкого, самоличность Андрея Крицкого учит нас другому подходу к Священному Писанию. Учит нас воспринимать те или иные события с точки зрения нравственной оценки своей личности и своих поступков. Вот тот или иной библейский персонаж согрешил, и мы в этом ему подобны. Или наоборот, другой человек ведет праведную жизнь, а мы по своей греховности не можем следовать за ним и так далее. То есть, я бы сказал, такой критический подход к своей жизни, к своей личности через призму прочтения Библии. И вот это очень такой важный угол зрения. Именно по таким углам зрения нужно читать и Библию, и Священное Писание, и Библию, и вообще другие книги духовные. Поэтому, ну и Священное Писание, конечно, в первую очередь. Вот это такой пример и текст. Он удивительно написан, с удивительной, такой потрясающей духовной силой. И, конечно, не случайно люди приходят именно в эти первые дни поста для того, чтобы послушать в храме канон Андрея Крицкого. И приятно, что многие приходят не просто послушать, но некоторые следят, потому что хотят лучше понимать, лучше воспринимать все-таки язык церковно-славянский. И потом образы библейские, они понятны не всем. Они понятны, прежде всего, тому человеку, который знаком с Библией. А это удел не всякого человека, поэтому я считаю, что хорошо, когда человек приходит и с книгой, и следит для того, чтобы лучше понять содержание канона.
из всех богослужебных правил, которые относятся к Великому посту, есть одно, которое особенно важно, это запрещение литургии совершаться, да, вот с понедельника именно по пятницу.
Да.
Служится в это время литургии прежде освященных даров,
да,
в среду и в пятницу, насколько известно.
Да.
Владыка, расскажите, пожалуйста, с чем это связано?
Великим постом, конечно же, литургия не совершается, потому что сама литургия – это уже праздник. И литургия носит праздничный характер. Литургия священных даров возникла впоследствии, ну, достаточно рано, в первых веках христианства, поскольку христиане не могли оставаться без причастия. Им было тяжело проводить время, и вот постепенно возникла литургия прежде священных даров. Интересно, что ее автором является папа Григорий Двоеслов. Мы называем даже его не только по имени, но и по должности. И, конечно, для кого-то это шок такой. Вот папа римский. Да, это был папа римский, но в то время, когда католическая церковь еще не отпала от чистоты православной веры. Вот. И такая литургия совершается. Она совершается обычно по средам, по пятницам, ну и в некоторые другие дни Великого Поста. Очень трогательная литургия. Я бы хотел сказать, что в нашей церкви она совершается особенно умилительно. Я вспоминаю время пребывания на Святой Земле, вспоминаю, как в греческой традиции совершается литургия. Но как-то так поскору, и она не производит такого впечатления, как наша литургия. Когда все неспешно, когда все красиво, когда особенно хороший хор там, или трио поет, это воспринимается совершенно по-особому. И, конечно же, приглашаю всех в храмы в эти дни, в среду, в пятницу, для того, чтобы люди могли помолиться за этой литургией.
Владыка, в дни Великого Поста, да и не только, вы посещаете различные приходы Рязанской епархии. Но это, конечно, в первую очередь связано и с тем, что не так давно были назначены Рязанскую кафедру, всего несколько месяцев, вы об этом очень часто говорите и с людьми во время проповеди, и участвуя в различных передачах и на радио, и на телевидении. И, конечно же, очень важно узнать все-таки, да, вот если вы приезжаете на какой-либо приход, это ведь обязательно идет и общение с людьми, которые там, общение с приходом. И не всегда это только правильно, радость, да, вот люди делятся только своими какими-то добрыми делами, добрыми радостями, но еще есть какие-то определенные проблемы. Там,
да,
катехизаторская,
конечно,
работа, да, работа воскресных школ. Поделитесь, пожалуйста, вот какая ситуация у нас в Рязани?
Знаете, ситуация разная. Я посещаю, конечно, приходы, стараюсь посещать. Не все еще посетил и начал посещать их до Великого Поста. Ну и Великим Постом, вот тоже предполагаю, некоторые приходы посещать, хотя, конечно, может быть, времени для этого меньше. Знаете, ситуация разная. Есть приходы, когда приезжаешь туда и служишь, и просто радуешься. Радуешься благолепию в храме, радуешься тому, какой хороший священник, радуешься тому, что люди пришли и молятся искренне, и как-то по-доброму принимают участие в богослужении. Радуешься, когда видишь воскресную школу. Но есть и, конечно же, причины и для огорчения. Когда приезжаешь в храм, или храм еще только восстанавливается, или когда видишь, что в храме что-то сделано безвкусно, или в храме нет батюшки и так далее, либо активность недостаточная, может быть, нет людей или немного людей в воскресной школе, и не проводится активно катехизаторская работа. Поэтому есть причины и для радости, и для огорчений. Ну, как всегда в жизни.
Владык, вот буквально недавно, да, состоялась у вас в епархии встреча со священнослужителями, на которой как раз обсуждался вопрос образования и катехизаторской работы. Вот во время Великого Поста при Кронштадтском храме у нас в Рязани,
да, да,
будут,
да,
совершаться беседы с верующими людьми и теми, кто интересуется верой православной, именно о Великом Посте. Вот,
да,
что закладывается в эти занятия именно священнослужителями, конечно, вами?
Задумка несколько шире, чем рассказывать о Великом Посте. Это идея создать еще одну площадку для такого духовного просвещения. Мы, конечно, знаем, что люди слушают радио, смотрят телевидение, читают газеты православные, кто-то интернет смотрит. Есть люди, которые читают духовные книги, но, знаете, конечно, все-таки одно дело самообразование, другое дело обучение людей и восприятие каких-то истин через призму преподавателя. это разные вещи. И поэтому истины, которые человек воспринимает в процессе обучения, в процессе лекции, они остаются гораздо глубже у человека. И задача начать с Великого Поста, но не только тему Великого Поста затрагивать, а вообще шире подойти к этому.
Это будет не только во время Великого Поста.
Нет,
это, скорее всего, будет и потом продолжаться.
Да, конечно.
И это не будет как в рамках воскресной школы.
Это
будет
не в рамках воскресной школы. Это предполагается, будут встречи по четвергам в 19 часов. И даст Бог, что это будет практически каждую неделю. Посмотрим, может быть, сделаем перерыв на лето. Ну вот такая задумка, чтобы это начинание стало регулярным и принесло пользу рязанцам, которые хотят лучше и глубже узнать веру.
Ну, время действительно очень удобное. 19 часов уже после работы
многие люди
смогут приходить. А смогут ли приходить люди с детьми, например, на эти встречи? Или
Конечно.
Это более такой серьезный будет подход к образованию? Более основательные знания будут преподаваться в этом?
Знаете,
момент?
Задачу, которую я ставлю перед священниками, это рассказать о вере простым языком и простым людям. Так, чтобы простому человеку было понятно. Ведь нередко мы видим, что люди не знают самых основных истин. Вот когда прихожу я в воскресную школу и спрашиваю, а что такое завет? И дети говорят, знаете, вот есть Ветхий Завет, Новый Завет. Я говорю, а суть, смысл этого слова, что значит завет? Не знают. Или прочие вещи, тоже порой не знают. Но ведь это самое элементарное слово, простое слово, но которое употребляется и которое является на устах у всех, Ветхий Завет, Новый Завет. А что такое завет, человек не знает. Ну вот, это простой пример, который показывает, что люди многого не знают. И нужно учиться, я бы сказал, даже не столько лекционно, может быть, учиться и учить людей в живом диалоге. Для того, чтобы и люди сами высказывали свое мнение, слышали ответы. Вот как-то, чтобы это было так вот.
Больше на практике, наверное, да?
Да.
Вот что-то принимать для себя. И, может быть,
да.
Какие-то действительно практические занятия.
Да, чтобы это
на
было...
примере.
Ну, это как некий тоже, может быть, здесь, может быть, это можно сравнить с неким семинаром, чтобы люди говорили, но и, конечно же, и слушали. То есть такие простые, общедоступные беседы для людей, но которые были бы интересны и для человека образованного, и для человека без высшего образования.
Очень хорошая, конечно, идея. И следующий вопрос у нас, Лады, касается важного таинства, которое именуется елеосвящение. Совершается оно чаще всего Великим Постом. Давайте сначала разберем именно само это таинство. Что это за таинство? Когда к нему нужно приступать?
Таинство елеосвящения возникло в древности. Мы читаем у апостола Якова такие слова, что если кто вас, среди вас болит, пусть призовет пресвитеров церковных, и они помажут тело его елеем, и вот эта молитва веры спасет болящего. Возникла вот такая традиция, она стала называться таинством. Это молитва о выздоровлении и молитва и призыв к покаянию. Конечно, раньше был более такой простой обряд, более простая сама схема осуществления этого таинства. И потом постепенно он вот такой приобрел такой характер. То есть это молитва о душе и молитва о теле. Покаяние в грехах как основа выздоровления человека. Если же говорить о традиции, то на самом деле Великим Постом таинство соборования стало совершаться достаточно поздно. Эта традиция восходит к середине 19 века. Причем это традиция Успенского собора Московского Кремля. А вот наша традиция, что в храмах совершает соборование Великим Постом, это традиция вообще второй половины 20 века, чтобы вы представляли. А соборование в основном совершается над болящими людьми, которые находятся в немощи и которые просят у Бога помощи. Здесь еще есть такие особенности, что согласно церковной традиции, человек, находясь в одной болезни, принимает таинство соборования только раз. Вот, например, заболел человек пневмонией, решил пойти на соборование, есть угроза жизни, помолился или над ним совершили таинство соборования. Если он выздоравливает, хорошо, если не выздоравливает, второй раз это таинство над человеком, пребывающим в той же болезни, уже не совершает. У нас есть разного рода крайности,
Такие суеверия даже среди народа.
Знаете, крайности такого характера. Какое-то время назад, вот дореволюционное время, было другое восприятие. Воспринимали таинство собора не как предсмертное напутствие. И поэтому совершали его буквально уже перед смертью. Поэтому некоторые даже боятся или боялись собора, они говорили, ну, я еще не собираюсь уже уходить в иной мир, поэтому давайте.
Мне пока еще рано.
Подождите, да, мне еще рано собороваться. Вот тот подход все-таки является крайностью. И с другой стороны, когда человек считает соборование, знаете, некой безвредной таблеткой, которую можно принимать в каком угодно количестве, и чем больше, тем лучше. И вот начинает человек ходить по храмам, а в одном храме соборование, в другом храме соборование. Это тоже неправильно. Сама по себе традиция соборовать Великим постом, я уже сказал, что она возникла в второй половине 20 века, В зарубежной церкви такой практики нет, а они сохранили дореволюционную практику. И у них соборование совершается Великим постом и вообще в любое время только тогда, когда есть архиерей. Вот если есть архиерей, тогда может совершаться соборование. Нет архиерея, соборование не совершается. И поэтому, конечно, нужно знать меру во всем. Да, возникла традиция такая, совершать соборование даже над теми людьми, которые не больны серьезными болезнями, и человек может принять соборование Великим постом.
Но имеет какой-то духовный недух такой серьезный, который терзает его.
Ну, да.
Не может никак избавиться.
Знаете, духовный недуг больше лечится таинством покаяния. Хотя в целом нет возбранений. Но нужно все-таки понимать, что соборование – это не просто таинство такое, которое нужно принимать постоянно. Поэтому здесь есть некое ограничение, и о них нужно помнить.
Структура Великого Поста построена так, что каждая неделя имеет особый свой духовный смысл и направленность. Каждая неделя она имеет определенное и название, если можно так сказать. Да, вот первая неделя она заканчивается как раз торжеством православия. Потом посвящены недели святым, особо почитаемым.
Да.
Почему все-таки, да, вот каждая неделя Великого Поста посвящена вот определенным событиям и святым людям? Почему церковь выбрала именно этих людей?
Ну, так возникло в истории, что церковь посчитала важным выделить тех или иных людей для того, чтобы показать их в качестве примера. Ну вот Григорий Палама – это человек, который учил о том, что Бог проявляется человеку и вообще в мире через свои энергии. То есть он и говорил, и отставил фактически вопрос о духовном опыте, потому что иначе жизнь человека часто, знаете, подменялась исключительно рациональным восприятием. Помните Декарта? Мысли, значит, существую. А Григорий Палама говорил о том, что монахи видят умными очами божественный свет. И вот если говорить кратко, это он отстаивал учение о глубине общения человека с Богом. Ян Лесвичник – это святой преподобный, который написал удивительную книгу, которая была и остается неким правилом, правилом жизни, правилом воздержания и для монахов, и для мирян. Одна из самых почитаемых книг. И вот поэтому его подвиг – это как подвиг отцов-пустынников, которые учили и продолжают учить все человечество. Мария Египетская – это пример покаяния, потому что того покаяния, которое она пережила, наверное, никто в жизни не пережил. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я вам скажу следующее. Те недели, которые называются у нас сейчас подготовительными, неделя о блудном сыне, неделя о мытаре-фарисее, неделя о страшном суде, по сути дела, эти недели были внутри Великой Четыридесятницы. А вот название посвящения этим святым – это уже более позднее явление. И как отголосок этого, самое древнее богослужение, самое древнее песнопение, стихиры на стиховных, некоторые тропари, как раз они содержат эти образы. Образ блудного сына, образ мытаря и фарисея и так далее. Прислушайтесь. Поэтому история богослужения тоже удивительная вещь, удивительные все примеры. И поэтому не все так вот просто.
Святая Четыридесятница, когда завершается, наступает неделя Страстная.
Да.
Особые дни, когда вспоминаются последние часы жизни Спасителя. Владыка, расскажите вот об этих днях. Как верующим людям нужно к этим дням относиться? Как нужно себя вести в эти дни? Как себя подготовить? Потому что в большей степени, конечно, сейчас, наверное, я бы хотела с вами поговорить о тех людях, которые в эти дни, да, не всегда имеют возможность прийти в храм, помолиться. А верующие люди, находясь даже и на работе, они же помнят и знают, что это за дни такие серьезные.
Знаете, трудно, наверное, вот так в небольшое время уложиться, говоря, в Страстной Седмице, потому что это время удивительное, в это время особое. И иногда печально, что в храмах не так уж много народу, поскольку люди трудятся. Это время особое, когда мы слышим особые песнопения, очень глубокие. Мы видим разные образы, библейские образы. Ну и самое главное, конечно, это тема предательства. То, что те близкие ученики Спасителя, которые были вместе с Ним, некоторые из которых обещались быть с Ним даже до конца, все эти люди бросили Его, а один из учеников предал Его. Поэтому главная, наверное, тема – это тема предательства. А не предаем ли мы в своей жизни Христа, когда мы идем на сделку с совестью по разным причинам? Иуда, в частности, он был вдохновлен темой корыстолюбия. И не случайно об этом говорится. Другие, кто-то ждет славы, чести и так далее. Но мотивация может быть разной, а суть одна. Не идти на сделку с совестью, не предавать Спасителя в своей жизни. Вот это, наверное, главное, что нужно помнить, если мы говорим о Страстной Седмице.
Но, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, и последний вопрос, конечно, он также, я думаю, требует отдельной программы, потому что, конечно же, вот все вот эти дни, о которых мы сегодня с вами говорим, да, и Святая Четыредесятница, и Страстная неделя, они ведут человека, верующего человека, главному торжеству всех, торжеству торжеств, самому главному празднику, это воскресению Христову. Вот как нужно все-таки, да, человеку на протяжении вот этих святых дней подготовить себя для встречи светлого Христового воскресения?
Самое главное, нужно хранить в чистоте свою совесть. Вот существует традиция в чистый четверг разбирать там завалы, мыть в домах. На самом деле церковь призывает главным образом хранить чистой душу, чтобы не следовать за лукавым Иудой и не предавать Спасителя своей жизни своими грехами. Вот хранение своей совести – это, наверное, самое главное, что нужно делать на протяжении Великого Поста. Жить воздержно, спокойно, без осуждений других людей и, конечно же, стараться не совершать тех грехов, стараться усиленно, чтобы духовная весна, Великий Пост не прошла мимо нас.
Спасибо, Господи, Владыка, за то, что пришли сегодня к нам и поговорили с нами об этом самом важном времени для каждого верующего человека, о весне духовной. Будем стараться следовать вашим напутствиям, вашим советам. Спасибо, Господи, Владыка.
Всего доброго.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Мы говорили о Великом Посте. Всего вам доброго. С вами также была я, Елена Цыганова, программа «Образ». До свидания.